Говорит Радио Свобода. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Власть в стране сосредоточилась в руках нового премьера Садыра Жапарова.
Есть риск его превращения в диктатора, то есть человек, который заменил собой и законы, и все иные ветви власти.
В России под предлогом пандемии властями ограничивается даже проведение одиночных пикетов, отмечают правозащитники.
За первые полгода 2020 года в Москве и Санкт-Петербурге было задержано во время одиночных пикетов людей больше, чем за предыдущий год.
В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за дефицита воды.
Этот год, 2020, он, по сообщениям крымских властей, стал самым засушливым за 150 лет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку на фоне массовых протестов в стране. Жээнбеков призвал нового премьер-министра Садыра Жапарова увести своих сторонников из Бишкека. Еще несколько дней назад Жапаров находился в тюрьме, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложников. В ходе массовых протестов, которые начались после парламентских выборов 4 октября, Жапаров был освобожден. Результаты выборов были аннулированы. Политическое будущее Кыргызстана мы обсуждаем с бишкекским политологом Эмилем Джураевым. Сооронбай Жээнбеков в своем прощальном обращении заявил, что не хочет проливать кровь, и поэтому он решил уйти в отставку. На ваш взгляд, действительно ли президент Киргизии решил отойти в сторону, или у него просто исчерпались ресурсы в противостоянии со своими политическими соперниками?
Надо понимать, что он отошел в сторону, потому что у него исчерпались иные ресурсы. У него, в принципе, не оставалось иного исхода, и он довольно правдиво, мне кажется, ситуацию описал, что если бы он отказался сейчас подавать в отставку, то пришлось бы защищать власть оружием, силой вооруженных сил. А это обязательно пролило бы кровь. В этой ситуации Садыр Жапаров, новоявленный премьер-министр, он провел довольно успешную операцию по централизации всей силы и особенно по мобилизации очень эффективной группы сторонников в свою сторону.
Судя по всему, Садыр Жапаров утверждается во власти. Каковы будут его следующие шаги? Заявлял ли он о них? Или, может быть, вы можете предполагать, что он будет делать теперь?
Он заявлял несколько мыслей, которые ему кажутся близки, но он в утвердительной категорической форме о них не говорил. Но, надо полагать, он неспроста сказал, а это, во-первых, конституционная реформа через референдум, возвращение к чистой президентской форме правления, как это у нас раньше было, возвращение к одномандатному избирательной системе, и, соответственно, парламент по своей природе должен измениться, отойти от партийной основы, и президентские выборы. Следующим вопросом после отставки президента стал вопрос касательно парламента нынешнего, который, опять же, получается, становится с каждым днем нелегитимным в силу истечения срока. И если парламент распустится, то Садыр Жапаров автоматически становится исполняющим обязанности президента в том числе. И тогда у него будет полная власть, концентрированная на нем, и тогда он будет в относительно широкой свободе предпринимать какие-либо другие действия.
То есть фактически сейчас существует риск превращения Жапарова в авторитарного правителя?
Да, есть очень серьезный такой риск. Его превращение в диктатора в классическом смысле этого слова. Диктатор древнеримского понятия, то есть человек, который заменил собой в кризисной ситуации и законы, и законодательство, и все иные ветви власти.
Это означает, что, как и, в общем-то, и во время прошлых массовых выступлений в Киргизии закладывается бомба замедленного действия, когда принимаемые сейчас решения в будущем могут быть объявлены просто нелегитимными.
Это, конечно, существует такой риск признания того, что сейчас происходит нелегитимным впоследствии. Многое будет зависеть от того, с какой скоростью и в какой последовательности Садыр Жапаров поведет власть Кыргызстана в законное конституционное русло. В данный момент мы на грани внеконституционности реализации власти. То, что Кыргызстан прошел через несколько вот таких потрясений, оно на самом деле, наверное, привело к тому, что в какой-то момент должна была появиться вот такая популистская власть, ведомая именно силой народной толпы, уличной демократии, которая просто вырастет на фоне неэффективности, спорности, коррумпированности формальных институтов власти.
Много в последнее время говорилось о роли, в том числе и политической роли клана Матраимовых в Кыргызстане. Сейчас, с приходом к власти Садыра Жапарова, этот клан укрепляется или, наоборот, теряет свои позиции?
Этот вопрос остается загадкой на данный момент. Есть какие-то приметы того, что они сотрудничают, Садыр Жапаров, его группа и группа Матраимовых. Но есть и другие факторы, показывающие, возможно, на их противоположность, их интересов тоже. То есть в этом вопросе утвердительно так или иначе ответить сейчас трудно.
О политической ситуации в Кыргызстане мы беседовали с политологом Эмилем Джураевым. Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитный медиапроект ОВД-Инфо опубликовал доклад, посвященный одиночным пикетам в России. В нем анализируются не только ограничения, которые власти ввели в отношении пикетов в связи с пандемией коронавируса, но и проблемы, связанные с прописанной в Конституции свободой выражения мнений, которые существуют в российском законодательстве. В России одиночные пикеты сейчас единственная возможность выразить свой протест публично, без предварительного согласования с властями. Но их проведение жестко ограничивается. Об этом с одним из авторов доклада ОВД-Инфо Денисом Шедовым беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Эта история стала очень заметной в период пандемии и ограничительных мер, потому что в условиях, когда, собственно, все опасаются распространения вируса, но при этом публичная жизнь и публичная дискуссия не замирает, потому что, если говорить о российском обществе, у нас никто не ставил на паузу вопросы, связанные с изменением Конституции, вопросы, связанные с жертвами политических репрессий, которых все так же преследовали и возбуждали уголовные дела, и все так же был актуален вопрос экономического кризиса. И в связи с этим в подобных условиях люди все равно хотели выразить свое мнение, сделать это, и формат одиночного пикета кажется идеальной формой для таких условий, чтобы не собираться массово, чтобы не создавать риски для распространения инфекции, но при этом публично заявить о своей позиции, о тех проблемах, которые волнуются. И в этих условиях стало понятно, что государство не будет это просто так оставлять. И, собственно, по тем данным, которые мы видели за первые полгода 2020 года, в Москве и Санкт-Петербурге было задержано во время одиночных пикетов людей больше, чем за предыдущий год. А если посмотрим на статистику за прошедшее время, то год, последние несколько лет, количество задержаний на одиночных пикетах растет. И здесь, собственно, мы можем выделить две причины. Одна причина – это то, что, как нам кажется, для людей формат одиночного пикета мог стать в условиях пандемии оптимальной формой выражения мнения, а с другой стороны то, что, опять же, в условиях кризиса власти могли усилить свою репрессию по отношению к подобному публичному выражению мнения. И вот сочетание этих двух факторов дают те данные, которые мы видим.
Вы упомянули, что в связи с пандемией ввели ряд ограничений в отношении одиночных пикетов. Не могли бы вы рассказать, что это за ограничения, много ли их было, и, может быть, проанализировать, насколько они были действительно адекватными или неадекватными?
Первая проблема и наибольшая проблема – это то, что одиночные пикеты, которые, по сути, являются формой выражения мнения, на них распространяются практически все те же ограничения, что и на коллективные массовые собрания. То есть мы видели во время чемпионата мира в России в 2018 году, что под предлогом дополнительных мер безопасности ограничили не только публичные коллективные акции, но и одиночные пикеты. И сейчас во время пандемии мы видим, что летом и в начале осени, когда количество выявляемых заболевших каждый день уменьшалось по официальным данным в России, когда разрешили кафе, бары, дискотеки, концерты и многие другие мероприятия, одиночные пикеты в Москве, в Санкт-Петербурге и в почти трех десятках других регионах до сих пор остаются запрещенными. И в связи с этим мы делаем вывод о том, что меры государства, во-первых, дискриминационные, то есть, видимо, здесь не только мысль о том, чтобы оградить население от распространения вируса, но и, скорее всего, есть интенция властей на подавление публичного выражения. Получается, что человек не может выходить на улицу с плакатом и говорить о тех проблемах, которые его волнуют. Но вместе с тем во многих из этих регионов были разрешены, скажем, линейки по случаю 1 сентября, парады Победы, перенесенные на лето, были разрешены различные праздники, фестивали, культурные и спортивные мероприятия.
Поскольку вы говорите о том, что одиночные пикеты были запрещены, но, тем не менее, задержаний было больше. То есть это означает, что люди продолжали выходить на пикеты, несмотря на эти запреты?
Во-первых, это было связано с тем, что в течение марта и апреля в России не останавливался процесс по изменению Конституции, голосование по которой проходило 1 июля. И эта ситуация, во-первых, были внесены серьезные поправки в Конституцию, в частности, которые позволяют Владимиру Путину избираться еще на 2 срока дополнительные. И также были еще внесены и другие поправки, которые существенно затрагивали вопросы, связанные с правами, свободой человека и функционированием органов государственной власти. И многих людей это беспокоило, и многие люди пытались выразить как-то свое мнение и свою позицию по этому поводу. А в условиях пандемии власти не позаботились о том, чтобы предоставить какие-то альтернативные онлайн-площадки. Наоборот, может быть, вы видели, были скандалы в связи с попытками Яндекса блокировать онлайн-демонстрации на картах Яндекса, когда люди писали свои политические требования и свою критику онлайн и устраивали так называемые онлайн-митинги. Это все также блокировалось и удалялось из публичного пространства. Не были предоставлены какие-то дополнительные сайты, ресурсы. То есть власти совершенно не озаботились об этом.
С автором доклада медиапроекта ОВД-Инфо об одиночных пикетах в России Денисом Шедовым беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Россия вышла из трехсторонних консультаций с Нидерландами и Австралией по вопросу о катастрофе малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года. МИД России обосновал свое решение тем, что Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека жалобу против России в связи с крушением «Боинга». МИД расценил это как свидетельство намерения, цитата, «продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом» на Россию. Мой собеседник Игорь Бурдыга, корреспондент киевского судебного издания «Граты», освещающий ход разбирательства по делу о гибели рейса MH17. Игорь, у вас есть представление о том, что это были за консультации, из которых вышла Россия, консультации, касающиеся катастрофы «Боинга» рейса MH17?
Насколько я знаю, это была исключительно дипломатическая группа консультаций уровня Министерства иностранных дел трех стран. Она впервые собралась, если я не ошибаюсь, в марте прошлого года. И поводом для нее стало, в принципе, что-то вроде официального дипломатического обвинения со стороны Нидерландов и Австралии в адрес России. Не говорим, что Россия ответственна за катастрофу MH17. Мы пишем больше об уголовной стороне этого дела, об уголовном расследовании, а это было больше дипломатическое заявление. После этого дипломатического заявления собралась консультационная группа. Чем она занималась, точно информация наружу не выходила. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Захарова когда-то говорила, что там не обсуждается вина России, там обсуждаются различные технические детали, другие моменты, касающиеся катастрофы. Как всегда, указывало на то, что там следует обсуждать ответственность Украины за закрытие воздушного пространства или не закрытие. Чем они там занимались? Ну, то есть никаких официальных заявлений по результатам работы этой группы за весь год, полтора года я не видел. На уголовное расследование и судебное слушание вряд ли она как-то могла бы влиять, потому что, ну, все-таки разного уровня. Теперь, если говорить о выходе, ну что ж, оно тоже кажется в какой-то степени логичным шагом со стороны российского МИДа после того, как Нидерланды сказали, что давайте вот ответственность России за это преступление определит Европейский суд по правам человека, когда они присоединились к иску жертв катастрофы. Ну, логично, если теперь этот вопрос решается в суде, то дипломатически его, наверное, решить нельзя.
Итак, то, что эти консультации были трехсторонними, объясняется именно тем, что Нидерланды и Австралия на дипломатическом уровне обвинили Россию в катастрофе «Боинга».
Сказали, что Россия должна признать ответственность.
И еще раз, опять же, подводя итог, вы считаете, что это никак не скажется на проходящем сейчас судебном процессе по делу о крушении MH17?
Смотря на каком процессе. Уголовное дело, которое слушается в Нидерландах, не должно, по идее. Безусловно, между Россией и Нидерландами есть определенные договоренности о правовой помощи, которая используется в этом процессе. Знаем, что российским гражданам доставлялись повестки о подозрении не совсем удачно в Россию. Российская правоохранительная система привлечена к этому расследованию в технических многих моментах, как-то через нее пытаются организовать дистанционные допросы, все это остальное. Но я думаю, здесь уровень соглашений как раз о международной правовой помощи гораздо выше, чем консультационная группа вокруг MH17. Это носит глобальный характер. И поэтому данный демарш или разрыв этой консультационной группы, по крайней мере, формально, официально никак не скажется на том, что Россия может привлекаться к этому расследованию. Нет официального статуса, я напомню, в следствии, в расследовании как таковом в объединенной следственной группе, но правовую помощь она ему может оказывать. Тем более, когда дело зайдет дальше, и когда суд начнет говорить, и следствие начнет говорить об ответственности российских военных официальных, а не просто тех граждан, которые воевали на стороне ДНР неофициально. Я думаю, что как-то это не повлияет. А на разбирательство в ЕСПЧ, что ж, я думаю, вслед за этим последует то, что Россия однозначно будет, надеюсь, будет более активно участвовать в этом иске, который рассматривает Европейский суд по правам человека, не уповая больше на дипломатическое решение этого вопроса.
Я беседовал с корреспондентом киевского судебного издания «Граты» Игорем Бурдыгой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя возглавляет сейчас Белорусский фонд спортивной солидарности. Герасименя была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву. В интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской Александра Герасименя рассказала, почему спортсмены не молчат о событиях в Беларуси, о том, как работает фонд, а также о впечатлениях от личного общения с Александром Лукашенко.
Основная цель фонда – это помощь и поддержка тех спортсменов, которые были уволены, которые оказались под давлением нынешней власти и которые не имеют возможности на данный момент дальше тренироваться. Фонд существует за счет донейшн, которые могут направлять люди, организации, бизнесмены. Любой желающий может поддержать нас и внести свой вклад. И с помощью этих вкладов, естественно, мы поддерживаем как финансово, так и какие-то административные ресурсы включаем.
Скажите, вот то, что происходит сейчас с задержаниями спортсменов, арестами и так далее, по вашему мнению, это некое системное преследование именно спортсменов?
Я считаю, что не только спортсменов. Мы видим, что у нас за сутки бывает до 200 задержаний людей, в принципе, людей, и, конечно же, какая-то часть из них спортсменов. Но если исходить из того, что Лену Левченко целенаправленно приехали задержать в аэропорту, то, конечно, тут, понятное дело, что была дана команда задержать конкретно ее, конкретно в это время, за якобы правонарушение, которое она совершала.
Я, знаете, почему спрашиваю? Сам Лукашенко, он же играет в хоккей, и он в 2014 году говорил, что он вообще по профессии футболист. Он играет в теннис, открывал какие-то велотреки на спортивных велосипедах, он любит лыжи и так далее. Может, для него вот очень важно именно то, как на происходящее отреагировали спортсмены профессиональные?
Я хочу заметить, что, в принципе, спорт использовался как хороший способ пропаганды власти, пропаганды тех действий, которые власть совершает. И, конечно же, когда спорт проявил несогласие, когда было сделано письмо, несогласие с требованием тех позиций, как признать выборы недействительным, прекратить насилие и дальнейшие пункты. Конечно, это был большой удар, так как все, я думаю, многие очень предполагали о том, что спортсмены будут молчать. И спортсмены...
Удар для Лукашенко?
Конечно, конечно. Это был удар конкретно по нему, так как он предполагал, что спортсмены не будут говорить. Так как нам всегда внушали и до сих пор внушают, что спорт вне политики, хотя речь сейчас уже далеко не о политике, уже речь просто о людях, о жизнях и том беспределе, который творится у нас в стране.
А вы же с ним неоднократно встречались. Как он себя вел с людьми, которые приносили медали в страну? Он заигрывал или так по-отечески, или как он вообще относился к профессиональному спорту?
Да, на самом деле... можно сказать, по-отечески. Можно было понять, что все заслуги, которые были у нас, только с помощью его, с помощью его поддержки. Хотя, конечно же, поддержка, безусловно, была. Ее отрицать тут, наверное, было бы неправильно. Но в любом случае, талантливый спортсмен, он бы проявил себя как в Беларуси, так и абсолютно в другой стране. Но все наши заслуги воспринимались только как результат действия властей.
А как он вам вообще вот в личном общении?
Я скажу так, что у меня не было возможности общаться на какие-то свободные темы, не было возможности задавать вопросы, потому что всегда все мероприятия были регламентированы. И если вдруг удавалось задать какой-то вопрос, то очень быстро кто-то подбегал и сразу же пытался как-то этот вопрос или сглазить, или вообще замять. Поэтому видно было сразу, что человек авторитарный, что чужого мнения не приемлят, и лучше его не выражать вообще.
Александра, а вот с вами в последнее время, за время этих протестов, пытался кто-то связаться из его людей? Ну, вот сказать, эх, Саш, ну ты помнишь, он же тебе, давай теперь на нашу сторону переходи и так далее. Или не было таких попыток?
Лично мне никто не звонил, никто не подходил, но в социальных сетях была развернута хорошая акция, где мне писали гадости, где мне говорили о том, что я предатель. Мне сообщали о том, что как же я могла, меня страна, меня государство взрастило, мне все дали, мне все подарили, я шикую, тут мне необходимости в чем-то нету, а я вот взяла и предала.
Ирина Ромалийская беседовала с главой Белорусского фонда спортивной солидарности, трехкратным призером Олимпийских игр Александрой Герасимени. Вы слушаете «Радио Свобода». В Севастополе введен режим повышенной готовности из-за дефицита воды. По данным российских властей города, запасов хватит на 81 день, если в ближайшее время не будет осадков. Об этом было объявлено на заседании Севастопольской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В то же время ограничения на подачу воды потребителям, в отличие от нескольких других районов аннексированного Крыма, в Севастополе пока не вводились. О ситуации с водоснабжением Севастополя рассказывает журналист Давид Акселерот.
Власти говорят о том, что если в течение осени ничего принципиально не поменяется, воды Севастополю хватит до начала декабря, с учетом того, что город потребляет где-то в районе 170 тысяч кубометров воды в сутки. Что будет потом, пока неизвестно. Да, власти говорят, что город в конечном итоге может выйти на какой-то режим подачи воды, связанный с графиком. Но как именно это будет выглядеть, мы пока не знаем. Этот год, 2020, он, по сообщениям крымских властей, стал самым засушливым за 150 лет. То есть даже 94-й год, который любят вспоминать крымские аборигены, как один из самых засушливых на их памяти, и даже он не идет ни в какие сравнения, по словам местных метеорологов, с годом нынешним. Осадки этой осенью есть, они уже были, и они проходят регулярно в Севастополе. Вчера и сегодня в городе идет такой мелкий моросящий дождь, но из-за сложного рельефа он не всегда помогает, и даже более того, чаще этот дождь оказывается бесполезным. Я приведу просто простой пример. Вот в Севастополе водохранилище единственное находится в Байдарской долине. То есть это такая котловина, которая окружена со всех сторон горами. И из-за этого сложного рельефа дождь, который проходит, допустим, в городе, он может лишь по касательной затронуть Байдарскую долину, и, соответственно, объем воды, которым пополнится водохранилище, будет ничтожно мал и принципиально ситуацию не изменит.
Ну а какой-то план действий на случай чрезвычайной ситуации у нынешних властей Севастополя есть?
Наверное, все-таки нет, потому что в Севастополе до 30 сентября включительно работали фонтаны еще. И несмотря на то, что раз в неделю, грубо говоря, департамент городского хозяйства рапортовал о том, что воды все меньше и меньше, эти фонтаны с оглядкой на курортный сезон не отключали. Лишь с 1 октября у нас прекратили работать фонтаны, и губернатор Севастополя Михаил Развожаев лишь 1 октября, если я не ошибаюсь, дал поручение своим подчиненным разрабатывать общегородской план по экономии воды. Я не думаю, что севастопольские власти смогут изобрести что-то принципиально новое, в отличие от своих крымских коллег, потому что кроме как введения или графиков отключения воды, вот этих веерных отключений, или снижения давления в трубах, ничего придумать нельзя.
Полуостров не снабжается водой с материковой Украины. Если бы это водоснабжение продолжалось или возобновилось, столкнулся ли бы Севастополь с такими проблемами, с какими он сталкивается сейчас?
Следует отметить, что несмотря на то, что, да, действительно, до 2014 года на 85% Крым снабжался водой по Северо-Крымскому каналу, но 80% от этой воды все-таки шло прежде всего на сельскохозяйственные нужды, и лишь 20% через систему водоотведения сбрасывалось в наливные водохранилища. Но я говорил с экологами, и экологи акцентировали внимание на следующем, что благодаря вот этой воде из Северо-Крымского канала в Крыму постоянно шла систематическая подпитка подземных водных источников, которые на сегодняшний день активно эксплуатируются местными властями, чтобы хоть как-то поддерживать водный баланс, прежде всего, городов. В связи с тем, что этой подпитки нет, а скважины, дебит воды из скважин вырабатывается достаточно быстро, то это чревато тем, что в конце концов солоноватый, а впоследствии соленые воды вытеснят пресную воду из подземных источников, вот этих водоносных карстовых слоев, и в результате уже разрабатывать в дальнейшем скважины не получится. Если бы эта вода была, наверное, с такой проблемой на сегодняшний день Крым бы не столкнулся.
Известно, что Севастополь – место расположения сейчас российской военной базы. В случае чрезвычайной ситуации, как вы считаете, у этого города будут какие-то серьезные преференции по сравнению с другими районами Крыма, именно потому, что там располагается много российских военных?
Я полагаю, что да. Конечно, наверняка утверждать сложно, потому что ситуация может выйти из-под контроля. Воды может просто не стать, от слова совсем. Но был вот на моей памяти один достаточно характерный момент, который можно привести в пример в поддержку моего предположения. Когда местные власти разрабатывали проект по строительству водозабора на реке Каспийской в Бахчисарайском районе, был такой проект. Они планировали забирать дополнительный дебит паводковых вод из небольшой горной реки в Бахчисарайском районе. И когда губернатор Михаил Развожаев обратился к президенту Путину за тем, чтобы федеральный бюджет выделил почти 4 миллиарда рублей на этот проект, он акцентировал внимание, что этот проект якобы поможет решить проблему острого водного дефицита в Севастополе и обезопасит от водного дефицита Черноморский флот. То есть вот эта фраза про флот, она была отдельно проговорена Михаилом Развожаевым, и поэтому я думаю, что да, наличие флота местные власти, по крайней мере, постараются использовать перед своими федеральными коллегами для того, чтобы как-то добиться каких-то преференций для города. Это, опять же, лишь мое предположение, просто вот и тогда, и сейчас я обратил внимание вот именно на эту фразу. К слову говоря, вот этот проект на Кокоске, раз уж зашел разговор, он не состоялся и, по всей видимости, не состоится, поскольку крымская власть не дала добро на этот проект, а река находится в ведении именно крымской власти. И тут немаловажную роль все-таки следует отметить, что сыграли протесты местных жителей Бельбекской долины Бахчисарайского района.
Я беседовал с севастопольским журналистом Давидом Аксельродом. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 15 октября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.